путь духовного делания недостаточен для совершенного освобождения ума от страстей. Вот какие откровения отец дает. Путь духовного делания недостаточен для нашего вожделенного освобождения ума от страстей и для возможности сосредоточенной молитвы, если различные духовные созерцания не становятся его преемниками. Вот какое важное познание мы почерпнули у святого отца. То есть просто само по себе делание, даже призывание имени Божие, с правильной целью покаяния, очищения ума, оно недостаточно для совершенного освобождения ума от страстей. А если ум наш страстный, все, наша жизнь не может быть никак правильной, потому что это око нашей жизни, это руководитель. Если руководитель слепой, больной, то как может быть все остальное, что подчинено ему? Здравым? Никак. И поэтому не может быть в нас внимательной, сосредоточенной молитвы. Поэтому путь духовного делания, будь то вот призывание имени Иисуса с целью покаяния, обязательно должен иметь созерцание. Преемником должно быть созерцание. Именно созерцание и позволяет нашему уму устояться и откликнуться нашему сердцу соответствующим чувствам сокрушения, умиления, плача, благоговения, прославления и благодарения Богу, в зависимости от сегодняшнего состояния человека. Если грешник, то, конечно, сокрушение, умиление, покаяние. Если же праведник, то благодарение, славословие, восхваление Бога. Но главное, что эти должны быть созерцания. Как же в реальности это происходит? Читаем мы Иисусу молитву со вниманием, понуждаем все, что от нас зависит. Уединились в комнате, убрали свет лишний, чтобы не бил глаза, закрыли глаза, преклонили ухо свое, то есть склонили свое сердце, внимательно смотрим на слова «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя», заключаем ум в эти слова, не этого помысла не допускаем, то есть трезвением сразу ограждаемся, вообще никакого помысла, не то что греховного, вообще никакого, все, раз я молюсь, все, я закрылся, я с Господом, не мешайте мне никакие помыслы, никто, ничего. И это внимание сосредотачиваем на поверхности своего сердца, вот на два пальца, чуть выше левого соска. То есть на поверхности. И здесь произносим эту молитву с сладчайшим именем Иисуса Христа. И вот, казалось бы, произносим монотонно, механически сначала. То есть еще ничего у нас не отвлекается. У начальных людей так должно быть. Вот так бывает, иначе быть не может. И вот долбим, 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 как камень, как гроб какой-то там у нас. Мертвец лежит, и мы ему вопием, вопием, произносим. Никакой реакции не происходит. Вот. Но ни в коем случае малодушие не допустим и бесовские помыслы, что все, это бесполезно, это делание не для нас, для пустынников, там, для как столпников. Ничего подобного. Господь всем дал моление имени и для всех пришел. Не сказал, я пришел только для столпников, только для пустынников. Столпничество, пустынничество, затворничество – это только образы жительства, способы, средства, на которые люди, которые имели к этому способность, силы, по благословению Божьей шли для того, чтобы поскорее, получше усовершенствоваться в любви к Богу и соединиться с Ним. А не само по себе что-то значит. Так же, как монашество и все прочее. А задача у всех людей одна. Природа – это одна, единство – одно. И Бог не есть Бог монахов. Бог есть Бог всех, одинаково. Просто одни из любви к Нему и по своим положениям выбирают монашеский путь, другие – еще какой-то путь. Вот. Но важно, что это проблема у всех одна и та же. Ум расхищается одинаково, что у монахов, что у епископа, простого мирянина, в любом положении. Эта проблема не зависит от внешнего положения человека, будь то в обществе, в церкви и так далее, от его богатства или бедности. Это не зависит. Она есть, потому что мы уже рождены в падении. Ее нужно решать всем, без исключения, кто хочет войти в жизнь вечную. Больные туда не впускаются. Духовно больные, поврежденные не впускаются. Там не будет уродства. Там не будет заповедников уродства этих, кунсткамер. Не будет Бог этого делать. Для них есть особое место. Лишенное света, Бога и добра. Ад. Поэтому мы должны заниматься этим. И должны по ней познавать это все. Из святых отцов, единственного неложного источника. И поэтому после такого долгого упражнения призванием Иисуса обязательно возникают созерцания у новоначальных, не только говорим о великих созерцаниях там, Божьих каких-то предметов. Нет. Какие созерцания возникают у нас? Зрение греха своего, первый благодатный дар. Зрение, что мы в плену у бесов, что мы погибаем. Зрение, благодатное зрение ума, что вот все духовенство сегодня дня находится в прелести. Это начинаешь зреть. Не то, что там вот умом исследовал там по публикациям и пришел к выводу. И такой путь есть. Но это путь ненадежный. Уже сегодня убедился, а завтра мог разубедиться, еще что-нибудь. А когда ты вот по благодати это видишь, то ты не осуждаешь их, а сострадаешь их. Боже, так я в то время избавляюсь от руководства этим людьми. Кому я пойду сейчас? Кому я доверю? Когда у них умы повреждены. Через свое познание, свое повреждение, своего ума, ты тут же переносишь на всех человечество и видишь, и они все поврежденные. И ты начинаешь правильно видеть, почему они так действуют, почему они не видят беды в соединении с еретиками или каких-то других нарушениях канонов, заповедей, догматов. Они не видят в этом проблемы, потому что у них этот ум поврежден. Но через познание своего повреждения мы созерцаем это здраво и начинаем внутреннее отторжение при сохранении сострадания. То есть единственная возможная форма проявления любви к этим гибнущим и губящим других людям. Тогда выправляется наша молитва. И эти созерцания – обязательный плод молитвы. И они приходят независимо от нас. То есть не мы их вызываем. Вот когда мы вызываем что-то, то это прелесть. А ну-ка, возьму-ка я сейчас представлю рай себе или ангелов. И что-то подобное. Это прелесть погибельная. Ни в коем случае мы не должны двигаться на это. А вот когда после молитвы вдруг к нам приходят разумения какие-то, вот эти умственные такие видения, и они приводят душу к сокрушению, к умилению, к состраданию, к любви ко всем людям, и это есть признаки неложности, то они и являются теми плодами, которые указывают, что путь нашего духовного делания правильный и имеет правильные плоды. Об этом пишет Святой Отец. Ибо этот путь освобождает ум только от невоздержания и ненависти, а духовное созерцание избавляет его от забвения и неведения. То есть, если мы просто заниматься путем духовного делания, да, то можем освободиться от невоздержания и ненависти. Но мы не сможем избавиться от забвения и неведения. А это мы знаем три исполина. Забвение, неведение и злое разжение или уныние стоят на пути духовной жизни. Три демона, три исполина. И они преодолеваются только непрестанным призыванием имени Божией, очищением помыслом и терпением находящихся искушений, что и есть истинное покаяние. Но начинаем мы борьбу именно с забвением. Забвение преодолевается непрестанным призыванием имени Божия, но не просто механическим призыванием Божия, а если это призывание рождает созерцание. И тогда через созерцание мы и помним о Боге. Но сначала как нуждающиеся в Спасителе. Ибо через с этой стороны благодать у нас действует. Мы себя видим погибшими, и поэтому погибшие нуждаются в Спасителе. Поэтому цепляемся за Бога со стороны Его спасительства. Он для нас прежде всего является как Спаситель. Потом уже как Бог, Сын Божий, там, Царь, веков, там, царь ангелов и так далее, и так далее. Потому что для нас актуально, что я погибаю в грехах, иду в ад. Фу, слава тебе, Господи, ты есть. И именно ты спаситель, и именно пришел, все сделал. Это все открывается уже не из книги, не формально, а внутренне, реально. Оно работает, оно двигает. Тогда ты можешь стать верующим по-настоящему, богобоязненным верующим, который истину ищет и правду Божию, а не удовлетворяется любыми человеческими страстями и идет чешим слухом за каким-то проповедником. Нет, если его внутреннее настроение от Бога, дар ему благодатью, и внешняя проповедь человека совпадают, тогда он узнает голос истинного пастыря, тогда он и идет за ним. Потому что пастырь его не ложно ведет этим путем дальше. А если он чувствует диссонанс, несоответствие, конфликт с теми словами, хотя бы даже если не по букве какие-то правильные, но он чувствует ложь внутреннюю, что-то не то, не отвлекается душа, он не пойдет, а чужого голоса бежит. И это есть признак истинной овцы. Потому что истинная овца занимается истинным духовным деланием. И тогда получает дар созерцания. И этим избавляется и от забвения, и от неведения. Потому что после преодоления забвения мы выходим из неведения, мы начинаем ведать. То есть для нас открывать начинают все места святых отцов, которые непосредственно к нам прилагаются, которые нам реально помогают преуспевать в нашем покаянии, в нашем спасении, в нашей духовной жизни, в новоначальных или достигшей середины. И таким образом человек, подвязающийся, получает возможность молиться как должно. До этого и не думайте, что мы молились. Есть два состояния чистой молитвы. Одно соответствует подвязающему духовному делании, а другое подвязающему созерцанию. Первое возникает в душе из страха Божия и благой надежды. Второе – от божественной любви и высшей чистоты. Признаками первого состояния является собирание ума и удаление его от всех мирских мыслей. Творение сосредоточенной и ничем не приводимой в смятение молитвы, так, как будто сам Бог перед молящимся, а Он действительно и предстоит. Это для нас сейчас самое важное. Ибо вторую часть пока мы не берем. О созерцательной молитве мы не говорим. Для нас важно, что мы можем достигнуть чистой молитвы на этом уровне. И признаком является собирание ума и удаление от всех мирских мыслей. Это прежде всего, то есть борьба с помыслами. Это является частью покаяния. Покаяние нужно тому, кто еще кается, кто еще в грехах, кто еще стужаем от страстей и от демонов. Кто уже победил их, оно уже ему не нужно. Нам оно нужно. Поэтому это и есть непрестанная молитва и очищение помыслов. И здесь важно так молиться, как будто сам Бог стоит перед молящим. То, что я говорил вам, износить молитву самому Богу, не понятно куда. Не в потолок, не в небо, в пространство, просто так, непонятно. А конкретно, вот он здесь, передо мной стоит, и я ему говорю. Ибо это на самом деле так подтверждает Святой Отец. А о втором пока не будем говорить, как о высоком. Если ты одних ненавидишь, а других не любишь, не ненавидишь, если одних любишь умеренно, а других сильно, то из этого неравенства познай, что ты еще далек от совершенной любви, который предполагает равную любовь ко всем людям. Еще один признак уже по отношению любви к ближнему. Из него мы легко можем увидеть, что мы не имеем совершенной любви. И не можем иметь, если мы еще не сажали, сосредоточенной молитвой, которая является началом нашего будущего бесстрастия. Сначала надо сделать бесстрастным ум. Совершенный в любви и достигший высшего бесстрастия, не ведает различия между своим и чужим, верующим и неверующим, рабом и свободным, и даже между мужским и женским полом. но стал превыше тирании страстей, и, взирая на единое естество человеческое, он равно на всех смотрит и ко всем равно расположен. Для него нет иудея, ни язычника, нет мужского пола, ни женского, но все и во всех Христос. И здесь Святой Отец ссылается на послание Галатам апостола Павла. В 3 главе, в 20 стихе об этом говорится. То есть, поэтому, читая Писание, мы понимаем, что это есть совершенство любви. Но до стяжания этого совершенства думать, что я одинаково отношусь к женскому и мужскому полу, есть преступное безумие. Достигни этого состояния, и тогда будешь, естественно, это видеть. Но не натягивай на свое страстное состояние, ибо от этого большие беды произойдут. Таким великим поучением можем научиться у этого великого преподобного отца Максима Исповедника. И совсем уже великая глубина в его богословских главах, когда он научает нас действительно глубине истинной веры. Ведь мы привыкли из ложного, может быть, научения, что вера состоит из обрядоверия. То есть достаточно вот уверовать, покреститься, даже самым правильным, полным, прекрасным погружением, вот, миропомазаться, затем ходить в ближайший храм, который нам доступен, каждое воскресенье, праздники, значит, исповедовать грехи свои на исповеди, причащаться, святых таинств, читать иногда Священное Писание, старцов, и проводить дальше остальную жизнь и так далее. И якобы в это и есть спасение. На самом деле это все только внешние условия и средства, которые могут не работать, если мы не понимаем, к чему мы призваны, чем мы должны заниматься, и в чем состоит, собственно, истинная сущность христианства. И какие этапы основные есть. То, может быть, наша вся жизнь, даже десятки лет хождения в храм, быть в суе, бесплодной, а то и вредной. И вот преподобный Максим как бы образами из Писания показывает глубину этого учения. Например, он разделяет последователей Господа на апостолов, учеников и совершенно верующих. То есть мы бы до этого и не знали, что, оказывается, верующие разделены. Или, как ложно хотят сказать протестантствующие заблудшие люди, что зачем разделение в церкви на духовенство и на мирян там, или среди верующих разделения. Мол, все мы братья во Христе, все мы царство и священство и так далее. То есть люди не понимают правильно изучение Писания, и поэтому лишается всякой пользы от его чтения. Вот что пишет свой отец. Апостол и ученик являются и совершенно верующими. Ученик не является вполне апостолом, но он вполне верующий. А кто есть только верующий, не является ни учеником, ни апостолом. Однако через благочестивую жизнь и созерцание он может быть возведен из третьего чина и достоинства во второй, а из второго в первый. Итак, есть три чина или три достоинства верующих во Христа. Выше или первый является апостол, вторым является ученик, и третьим является просто верующий. И вот уже мы должны себя соотносить, а к какому из этих чинов относимся мы. Потому что это не одно и то же. Но каждый, который находится в низшем, может достигнуть высшего. И дальше идет великое поучение о вот этих трех важных этапах нашего спасения, которые можно и соотнести вот к трем разделениям среди верующих или к трем частям храма, то есть притвор, средняя часть и алтарь, ибо это разделение не случайное. И вот это тройственное разделение усматривается еще и в таких вещах. Те вещи, которые сотворены во времени и, соответственно, времени, становятся совершенными, когда прекращают свой естественный рост. А те вещи, которые созидает сообразно добродетели знание Божие, продолжают возрастать и став совершенными. То есть то, что касается только земной жизни, временной, включая нашу временную жизнь, все заканчивается смертью. Но есть вещи, которые не заканчиваются смертью. Это добродетель и знание Божие. Они и по смерти, и вечности будут продолжать возрастать, достигая совершенства. Ибо конец одних становится здесь началом других. Ведь тот, кто посредством деятельного осуществления добродетели прекращает существование тлетворного, в себе кладет начало образованию другого, более божественного. А Бог никогда не прекращает существование благих вещей, которые не имеют начала, ибо как свету свойственно светить, так и Богу свойственно благо творить. То есть Бог никогда не прекращает существование благих вещей. Поэтому если мы будем себе создать добродетель, любовь к Богу и другие такие духовные благие качества, то они, как Богом создаваемые и Богом даруемые, никогда не прекратят существование. То есть мы как бы приобретением этих качеств фиксируем себя в вечности, в благой вечности, стяживая эти добродетели, создавая знания Божие, мы себя фиксируем в вечности, как бы закрепляемся там, достигаем этого. Потому что если у нас будет только временное, телесное, только пить, есть, одеваться, скакать, прыгать, и потом умереть, и все, и тление, то что в вечности нашего есть? Ничего. И в этом случае даже хождение в храм само по себе ничего не значит. И со всеми материальными святынями соприкосновения. Потому что это само по себе не есть добродетель. А нам важно иметь реально добродетели, которые нужны для стяжания благодати Духа Святаго и благодать опять возрастания добродетелей. Потому что если это будет, тогда мы и в вечности имеем залоги. Если нет, то нам и нечем будет зацепиться. Поэтому мы будем опущены в глубины ада. Поэтому суббота чтится как день отдыха в законе, которые управляются устроением вещей, существующих во времени и подверженных возникновению и уничтожению. Вот речь идет о субботе. О субботе как о дне покоя. И здесь Святой Отец разделяет эту субботу на три части, как учит Священное Писание. И вот первой субботой, которую сохраняли иудеи в законе или в Ветхом Завете, она и есть указанием нашей духовной субботы, что управление устроением вещей существует во времени и подверженных возникновению и уничтожению. То есть только к этим относится ветхозаветная суббота, к этим вещам. Евангелие освобождает нас от этого. И Евангелие приносит нам другую субботу, которая в Писании именуется субботы. А в Евангелии, пишет свой отец, которым вводится устроение вещей духовных, там только земных временных, а здесь вещей духовных, суббота украшается деланием благих дел. Поэтому если мы веруем в Евангелие, если мы последуем Евангелию, что мы должны украшаться делом благих дел. И пусть это не возмущает тех, которые еще не знают, что суббота для человека, а не человек для субботы, и что Сын Человеческий есть Господин из субботы. В законе у пророков есть суббота, субботы и субботы, суббот. Обрезание и обрезание и обрезание, а также жатва и жатва жатв. Первое есть завершение деятельного, естественного и богословского любомудрия. Второе – освобождение тварного бытия и логосов, которые в нем. Третье – приношение и вкушение духовных логосов, чувства и ума. Вот три этапа указаны. Очень высокое поучение, глубокое, требует очень вдумчивого отношения, особого внимания, потому что это не так легко подается. Ибо глубина настолько великая, что требует особого внимания и благодати Божьей, чтобы понять глубину тайны православия. Первое есть, то есть, в данном случае и суббота, и обрезание, и жатва – это завершение деятельного, естественного и богословского любомудрия. То есть деятельно – это то, что мы действуем. То есть мы живем этой жизнью, и мы как-то действуем. Уверовали, мы как-то тоже действуем. Ходим в храм, там, читаем молитвы внешние, там, поклоны и так далее. Все это деятельность наша. И она больше естественна. То есть то, что наша власть, естество, мы владеем своим, да? И если богословское любомудрие, то опять-таки своим естественным умом читаем так, как можем. И воспринимаем так, как можем. Хотя о Боге, о спасении, но это еще по нашему естественному вот, восприятию. Второе – это освобождение тварного бытия и логосов, которые в нем. То есть мало освободиться от деятельности. Нужно еще освободиться от вообще от тварного бытия. То есть не только от греха, а и от тварного бытия. То есть от твари перейти к Богу. И от логосов, то есть от тех Божьего продумывания, промышления, которое заключается в этих логосах, которые в нем. Ибо Бог, прежде чем создать какой-то, он продумал мысли свои, раз, и продумал, и появилось. И поэтому каждая сотворенная вещь или тварь имеет свой логос. Поэтому мы можем не только от общения с тварью непосредственно да, отойти, но и от помыслов о ней, логосов. И третье, наконец, приношение окружения духовных логосов чувства и ума. То есть уже высшая духовная жизнь наша является, когда мы уже приносим и вкушаем духовные логосы чувства и ума, очищенного предварительным покаянием. И, конечно, это происходит трижды относительно каждого из тех, о ком шла речь. Происходит для того, чтобы ведущий знал логосы, согласно которым Моисей, соблюдая субботу, умерев вне святой земли. Иисус Навин совершил обрезание, приходя через Иордан, а на следующую благую землю, в соответствии с этим логосом, просит Богу подать двойной обильной жатвы. То есть, ссылаясь на конкретные места Писания Ветхого Завета, Святой Отец объясняет, как эти места, конретные действия живших из этих людей, прообразуют нашу внутреннюю духовную жизнь христиан, истинных христиан и последователей Господа. То есть, Моисей, какой был внешне, мы знаем, да, пророк, боговидец, он соблюдал субботу. За свое малодушие там в одном вопросе, мы знаем, и умер вне святой земли за это. Не вошел в землю обетованную. И его внешний этот конкретный факт жизни является духовным указанием, что если даже человек соорганизует свою внешнюю жизнь, упорядочит ее, то это упорядочение не вводит его в землю обетованную. Уж не говоря, если он ее не упорядочит. Понятно. То есть, если человек свою жизнь упорядочит во внешнем, во временном, то есть заставить себя молиться, принять крещение, ходить в храм, регулярно выполнять все положенное, то есть обрядоверие все будет по букве правильно исполнять и соблюдать все догматы и каноны, но внешне. Он будет отдыхать от беспорядка, творящегося в мире. Это будет его субботство, да. Дисциплина. Духовная дисциплина его оградит от того беззакония, что вокруг разливается. Но оно не оградит его от внутреннего беззакония, которое в нем. И потому что со смертью прекращается хождение в храм, чтение по молитвослову, чтение глазами Писания и внешнего содержания догматов, пользуясь святой водой, святым маслом и так далее, и так далее. И если ничего другого у него нету, то со смертью он лишается этого. И он не может войти в землю обетованную. Умирая вне святой земли. И не поможет ему ничего это внешнее. Иисус Навин, уже само имя Иисус, показывает Спаситель, да? Совершил обрезание, проходя через Иордан. Он перешел через Иордан. Это очень важное действие. И это есть купель истинного крещения, рождение от благодати, от воды и духа. Но не формальное, а реальное. Только после этого наследовал землю. Благую. Соответственно, этим логосом просит Богу подать двойной обильной жатвы. То есть только тогда и речь идет о жатве. Итак, суббота есть без страсти разумной души, то есть от Моисеевой субботы, да, совершенно вытравившей благодаря духовному деланию клейма греха. То есть первая суббота – это есть отдых души от насилия страстей и страстных помыслов. Если душа разумная, она занимается вытравливанием. Она через все эти внешние и временные средства достигает одного – вытравливания этого клейма греха. Больше она сделать ничего не может. Но это само по себе, борьба с грехом, не вводит в Царство Божие. Это необходимое условие, но недостаточное. Субботы, то есть уже евангельский, да, период жизни, когда человек начинает жить Евангелием, а Евангелие живет в человеке. Есть свобода разумной души, когда через естественное созерцание в духе подавляет в себе действие, направленное на чувственное, не только на греховное, а на чувственное. А я говорю вам, как кто ставит отца, мать, жену, детей, имение, все, меня ради Евангелия, значит, здесь. То есть, ведь ясно же, что само по себе мать, отец, жена, дети, имущество не являются грехом. Но они являются препятствием, если к ним сохраняется пристрастие. Это все чувственное является пристрастием. Все, небо, горы, вода, все прочее. Все, что можно, и прославлять Бога за это можно. Ибо Он творит всего этого. Но когда мы хотим внутренне привлечься к Богу, то это нам является препятствием. Поэтому мы в своей духовной жизни призваны подарить себе и действия, направленные на это чувственное. Это уже второй этап. Это Евангелие делает с нами. И, наконец, суббот, есть духовный покой разумной души, который уводит ум от всех божественных логосов, содержащихся в сущих, целиком соединяя его с единственным Богом в любовном исступлении и через мистическое богословие делает его совершенно неподвижным в Боге. Вот, оказывается, к чему он призван. Это вершина христианства. Что не только уже от чувственного, то есть это вот Евангелие миротечное, оно заставляет нас от всего мира, от всего чувственного как бы отказаться, отречься. А дальше, суббота, истинное, конечно, освобождение, оно приводит нас к тому, что ум отказывается не только от чувственного, а и от божественного. Что до этого мы хотим тщательно сожрать. От божественных логосов, которые содержатся в существующем всем. Казалось бы, это же от Бога. Это же Его. Почему должны отказываться? Потому что если мы будем носиться с чем-то, с скажем, с фотографией человека, и ей там с ней все время, ну, обязать ее, разговаривать. А вот это, например, живой человек, который изображен на фотографии, то, конечно, нам будет уже невозможно заниматься самим живым человеком. Так и мы, в духовной жизни, если мы занимаемся чем-то божественным, но не самим Богом, это неплохо само по себе на каком-то этапе, но для живого соединения с Богом это уже препятствие. Так же. И мы говорим, ой, мы так любим этого человека, и берем его фотографию, берем его четочки там, или вещики, или что-то еще, и все это так вот развешиваем, и все это всем так показываем, и так действительно лобезаем, кланяемся. А приходит живой человек, а мы его, нет, нам некогда, мы тут занимаемся вот важными делами. Важно к фотографии, вот, четочки, там, подрясничек, вот это важно. А ты пойди, пожалуйста, сам гуляй. Не безумцы ли мы? Вот так мы делаем в отношении Бога. Чтим. Да мало того, сейчас грыземся, других, там сказать, бьем бревном плоском удрование. Как это вы не почитаете того ли, того ли, того ли, того ли, того? Не понимаю, что вообще-то цель-то соединение с Богом. Прежде всего. А это все как средство, и когда они работают, хорошо. И мы свое несовершенное состояние навязываем на других людей и думаем, что это все уже. И этим губим их. Неправильно ориентируем на что-то частное, на что-то отвлеченное, хотя и божественное. Хулить не надо божественное, конечно. И Божие изображение хулить не надо и так далее. Но не надо, чтобы Божие изображение на иконе или там еще сама архитектура храма, там пение церковное и так далее, но чтобы оно не стало препятствием на пути к самому Богу. А наша, конечно, цель – преодолеть все эти божественные логосы, которые существуют во всех этих, что нас окружает, и целиком соединиться с единственным Богом в любовном исступлении. То есть это вот иначе не сказать, это очень трудно отразить духовную реальность словами, но исступление, когда человек полностью исступает из всего существующего, только с Богом соединяется, ни о чем больше не может, он только с ним, даже ни о чем божественном, только Бог с Богом. И делается неподвижным, потому что Бог неподвижен, бесстрастен. И человек, присоединяясь к этому Богу, он и от него по благодати получает те качества, которые имеет Бог по природе. До этого соединения непосредственно с Богом, непосредственное соединение, не через посредство этих, а непосредственное, человек не может быть неподвижным. А раз он подвижен, то есть угроза падения. Подвижность человека является основанием его падения, от падения. То есть сегодня он твердо стоит в благодати и висит, завтра он может пасть и погибнуть. Поэтому до этого момента все мы находимся под законом покаяния. Даже не в том смысле, что мы еще не рассказывали о грехах, ну, если там святые, а в том, что есть возможность от падения. Поэтому покаяние поддержит еще и в этом. Обрезание есть снятие с души страстного предрасположения к тварному бытию. Это болезненный процесс. Обрезание, да? Крайней плоти. А в духовном смысле, это есть снятие с души страстного предрасположения к тварному к тварному бытию. Вот что то реальное обрезание в Ветхом Завете прообразовано для нас. Это первый этап. То есть наша задача, придя в церковь, не просто обряда верить, а через эти средства все, и через истинную проповедь, и научение, через покаяние и молитву непрестанную, достигать снятия с души страстного предрасположения. То есть не только расположение, а предрасположение. То, что еще предшествует нашему расположению к твари. То есть в самом начале это поймать себя. И не двигаться в сторону твари. Развернуться и только к Творцу своему. Иначе мы обязательно в самой вере своей потерпим кораблекрушение, как пишет апостол, и будем идолопоклонниками, незаметно для самих себя подменяя поклонение Творцу поклонению твари. Обрезание, обрезание, совершенное отвержение, удаление, естественное движение души, направленных на это тварное бытие. Итак, если первое обрезание – это удаление греховного пристрастия, то есть страстное движение к твари, то уже обрезание – это уже совершенное отражение и удаление естественных движений души к твари. То есть не греховных, а естественных, то, что мы в своем неведении можем культивировать, развивать и считать, что это хорошо, называя это душевными какими-то переживаниями, чувствами. Сюда все, и музыка, и прочие всякие человеческие такие, как бы, мы не говорим о греховных, а таких, о хороших, благородных проявлениях. И в каком-то этапе оно может нам помогать, поддерживать, но если мы хотим с Богом соединиться, то это начинает все препятствовать. Даже когда оно естественно нам тянет, да, то мы должны в своей вере сделать на этом периоде и даже от естественного, то есть Богом позволенного и разрешенного, отказываться ради соединения с самим Богом. В этом смысле у нас всякая тварь есть искушение, начиная с нашей плоти. Жатва и собирание и познание разумной душой соответственно добродетели и естеству вещей духовных логосов сущего. Жатва-жатва есть постижение Бога, доступно далеко не всем, возникающее неведомым образом в уме после таинственного созерцания ума постигаемых существ. Это постижение надлежащим образом приносит в дар Богу тот, кто достойно и благоговейно чтит Создателя, прославляя его от тварей видимых и невидимых. И здесь идет различение этих двух видов жатв. Просто жатва – это когда мы трудимся вот в первом этапе, да, и собираем, и познаем своей разумной душой, и добродетели, и естество вещей, как они созданы Богом. То есть не греховное познание, а действительно, какая добродетель, какая, то есть то Бог заложил в сущность логосов. И поначалу, приходя в церковь, мы этим занимаемся. То есть мы не можем сразу на высший уровень выйти. Сначала узнаем, вот что это, а что это, а что как, а то это, а то, что такое человек сам по себе, и так далее, так далее. Вот уже жатва-жатва есть постижение Бога. Все, мы уже не занимаемся постижением вещей вокруг нас, самого человеческого естества, добродетелей даже. Все, это нам уже не интересно. Мы познали и видим, что нет, это душу не успокаивает. Сколько ни читай самых правильных знаний о добродетелях, самых правильных знаний о божественных происхождении вещей. Да, это так, это правильно. Но смотрим в душе, ну и что? Есть такая добродетель, есть такая. А вот так она достигается, а вот так может к ней прийти. Ну, почитали, повосхищались, может, несколько минут. А потом смотрим, все, и оно на все остается, это знание, оно не работает. Оно нам ничего не дает, потому что не то. Душа не может, даже через эти знания сами по себе, если она просто с ними соединяется, получить удовлетворение и покой. Только от Бога, его создавшего. Поэтому разум душа переходит к следующему, она оставляет постижение этих всех и собирание этих всех познаний, правильных вещей, о вещах и о добродетелях, и приходит к постижению самого Бога. Вот. Но это уже доступно далеко не всем, подчеркивает Святой Отец. И возникает оно неведомым образом в уме после таинственного созерцания ума постигаемых существ. То есть сначала ум же чем он заниматься? Только умопостижимым. Поэтому если ум что-то постигает, то это умопостижимое. Что сверх его ум не постигает. Бога, допустим, ум постигать не может. Нечто божественное может постигать. То есть проявление Бога может постигать. А самого Бога нет. Поэтому пока он изучает его проявление, то есть около божественное, ум что-то постигает. Как только он пытается невместимо Бога, ум умолкает, он упраздняется, он не может постигнуть. Он как инструмент уже не нужен, он откладывается. И это в молитве происходит реально. На молитве человек дорастает до такого высокого состояния духовного, когда ум умолкает, видя бесполезность своего усилия соединиться с Духом чистым, что есть Бог. И тогда только Дух очищенный человеческий соединяется с Духом Бога. Это есть вершина, что уже не есть не молитва, а плод молитвы или послемолитвенное состояние. Потому что молитва только подводит к этому состоянию. А затем и молитва откладывается, и ум откладывается, и слова, и мысли откладываются, ибо они не соединяются с Богом. Они только подводят. И само соединение происходит неизреченным, непостижимым образом, дух с духом. Это, мы не знаем, это такое великое, но это реальность, и к чему мы призваны. И для этого мы читаем, что это есть, чтобы мы видели глубину и не думали, что если мы только что-то внешне делаем, то мы уже что-то достигли. И это знание нужно только для одного, чтобы понимать, что какая глубина и красота есть впереди. И все достижимо. Так вот, это возникающее неведомое в уме состояние возникает после таинства созерцания умопостигаемых вещей. То есть, если мы не будем нудить себя на умопостигаемые вещи, то не возникнет и то, что сверхпостигаемое, то есть, что умонепостигаемое. Но ум настолько привыкает вот сначала к одному познанию, потом к познанию божественных или около божественных всех этих вещей, и он, к этим он, и потом он переходит на Бога, и тут он смиряется, признает, что он не способен, умолкает, но после этого возникает не духовное созерцание уже сверх этого постижения. Это постижение и надлежащим образом надо еще приносить Богу. А это дело то, что достойно и благодарно чтить Создателя. А именно как Создателя своего. То есть тут человек и видит свою ограниченность природную, смиряется и видит величие своего Создателя, и начинает благоговейно чтить Бога, уже не из рассказов о Нем, а из собственного опыта, собственного познания, что есть истинное благоговейное и достойное почтение Создателя. И хотя он и отталкивается в этом своем почтении и от тварей видимых и невидимых, то есть, ибо другого он еще не постиг. Но есть иная, более духовная жатва, то есть третья, опять-таки, жатва, высшая, о которой говорится, что она от самого Бога. Есть иное, более таинственное обрезание. Наконец, есть иная, более сокрытая суббота, в которую почил от собственных трудов Бог. Жатва Божия есть всецелое пребывание и обитание в Боге людей достойных, которое произойдет при совершении веков. Вот там, в вечности, открывается последняя жатва. И люди, которые достойны здесь, то есть достигли, прошли две эти жатвы и подготовились к третьей, они там будут обитать в Боге. Мы неправильно воспринимаем эти слова в своем обыкновенном восприятии. Когда мы говорим, человек живет в Боге, то мы имеем в виду, что вот он ходит в храм, молится, там, выполняет что-то поручение там, и так далее. Это и есть жизнь в Боге. Ничего подобного. Это жизнь по вере и в меру своей веры. Да, это жизнь о Боге, о Господе, но не в самом Боге. Если мы и говорим, что это жизнь в Боге, то имеем в виду именно это значение, а не по собственному смыслу слова. А здесь отец пишет в собственном смысле слова, что это будет жизнь, обитание людей в Боге непостижимым образом. Если вот эта жатва возникает неведомо в уме, то каким же образом можем еще более высокую ступеньку обитания человека, достойного в Боге, понять? Никак. Можно только верить, что это так, надеяться и стремиться к этому. А познать только тогда, когда сами будем обитать в Боге. Обрезание, третье, выше, да, которое в сердце по духу, есть полное прекращение естественных действий в уме и чувстве, направленных на умопостигаемое и чувственное. Так вот, подчеркиваю вам, что Иисусова молитва проводит нас через все эти три этапы. Она сначала дает нам первую субботу, первое обрезание, первую жатву. Затем приводит ко второй субботы, жатве жат и обрезанию обрезанию. И, наконец, приводит нас к третьему, высшему обрезанию по духу сердце к жатве самой Божией, то есть обитанию в Боге, и к субботе Бога, то есть когда Бог упразднился, сам Бог упразднился от созданных им творений. И Отец объясняет нам, что это обрезание высшее, да, полное прекращение, естественное действие не греховных, не страстных, а естественных действий в уме и чувстве. То есть ум, естественно, прекращает мыслить вообще за ненадобностью. И чувства, которые до этого естественно употреблялись, и во славу Божию, и во спасение, тоже прекращают. На этом периоде прекращает свое делание, свое действие. Направленных на умопостигаемые чувства. Это само направление прекращается. То есть человек признан в такой высоте, что все, что только умом можно постигнуть, он отказывается от этого. И все, что можно прочувствовать здесь, он отказывается от всего тварного, созданного Богом, прекрасного, совершенного, созданного Богом, он отказывается вообще. Ради чего? Ради того, чтобы переступить этот порог, этот барьер умопостигаемого чувственного, соединиться с неумопостигаемым и с нечувственным, невидимым, всесовершенным Богом. К такой высоте мы призваны. И это суть христианства. А не просто ходить, махать кадилом и ставить свечки в иконы. Божья суббота есть окончательное возвращение к Богу всех тварей. Ибо Он их создал, и они, естественно, устремлены к своему Создателю. А если человек не устремлен к Создателю, то это есть извращение, болезнь, тьма, ад, вечная погибель. Потому что он разумный, он даже, казалось бы, в первую очередь устремится к Богу, его создавшему. Но это его выбор. Злой, страшный выбор. В это время Бог почивает, отдыхая от своей естественной энергии, направленной на эти твари. И прекращает свое божественное действие, осуществляемое неизвеченным образом. Мы не знаем, как это происходит, как Бог воздействует на твари, как Он направляет свою энергию на твари. Мы этого не знаем. Мы знаем, что это есть, и все. Но возможно, что Бог отдыхает и от естественных энергий в каждом из сущих, которые являются причиной их природного движения. То есть мы не можем сами по себе и быть, и двигаться, и существовать, если Бог не будет нас со своей стороны, с этой энергией, да, способствовать нашему природному движению. Потому что все поддерживается Духом Святым. Все движется, и держится, содержится Духом Святым. То есть Богом. Когда каждое существо, получая божественную энергию, соразмерную ему, определяет и собственную природную энергию относительно Бога. То есть каждый свой мир. А вот и человек отличается от других тварей тем, что он может менять эту меру своим произволением. То есть захочет стать большим, он достигает большего. Потому что свет божества отражается в ту меру, какой позволяет отражатель, если чистый он. Но может быть чистый, но может быть маленький, больше, 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 больше. Вот. Это, конечно, слабое подобие, но хоть как-то можем мы уразуметь, что энергия божества обратно определяет и нашу собственную природную энергию, то есть отражающуюся уже от нас, насколько, какую меру мы можем воспринять. Поэтому ревнителям веры следует исследовать, какие создания свои Богу надлежало помыслить, как начинающие быть, и какие, как не начинающие быть. Вот каким высотам уже Божье сознание приходит преподобный Отец. То есть есть Богом созданные творения, которые появились только во времени, включая нас, людей. А есть Божьи творения, которые были вне времени, до времени. И были как бы всегда сопутствующие Богу, но они не есть Бог, они есть творение. Это как Божья благость, бессмертие, бесконечность. И вот все, что мы можем еще в таком описании Бога сказать. Ибо если был Бог, то Он всегда был благ. Но тем не менее, сама благость есть тварное происхождение. Бог бессмертен, но само бессмертие есть тварное и так далее. То есть, и поэтому мы должны понимать, какие создания Бог надлежат по мысли как начинающий быть, а какие как начинающий быть. Должны и это даже понимать. Ибо если он почивал от дел, которые начинал творить, то ясно, что он не почивал от тех дел, которые не начинал творить. Стало быть, возможно, что творение Божие, бытие которых начиналось во времени, суть все сопричаствующие сущие, как, например, различные сущности сущих, поскольку их бытию предшествовало небытие. Тут уже может ум за разум зайти у некоторых. Настолько велико, да, учение, что не думали, что христианство это там что-то примитивная бабушка в храме со свечкой в руках. Ничего подобного. И слова трудно подобрать. Поэтому соприсутствующие сущие, различные сущности сущих, уже очень трудно изложить. Это о твари речь идет еще, не о Боге, а о твари Богом созданном. То есть были существа, которые не имели бытия, а потом получили бытие. Это одно тварное, сказать, создание Божие. А были тварные, то есть Богом созданные, поэтому называются тварными, да? Творение, слово творить Богом. Но они, не было такого, чтобы они были в небытии. То есть они всегда как бы были. Поскольку есть Бог. И Бог как бы всегда творил их. То есть, потому что Бог всегда благостный. Никто не благ, как Бог. Поэтому если есть Бог, то он всегда благостный. Но тем не менее, Бог это одно, а благость его это другое. Бог никогда не сотворенный, а благость сотворенная. Бог же был тогда, когда сопричаствующие сущие еще не были. Творение же Божие, бытие которых не начиналось во времени, возможно, суть те сущие, которые допускают сопричастие себе. Им сопричаствуют по благодати сопричаствующие сущие. Таковыми, например, является благость и все то, что входит в это понятие, а также просто всякая жизнь, бессмертие, простота, неизменность, беспредельность и то, что сущностным образом созерцается окрест Бога. Они суть и творение Божие и не начинали быть во времени. Ведь никогда добродетели и чему-либо из вышесказанного не предшествовало небытие, хотя и сопричаствующие им сущие сами по себе начинали быть во времени. Ибо всякая добродетель безначальна, и время не предшествует ей, поскольку она имеет от вечности своим родителям единственнейшего Бога. То есть вот до каких глубин понимания доходили святые отцы. Это для такого неподготовленного ума это очень сложно и трудно воспринимать. Уж касается очень высших Божьих творений, то есть самих добродетелей, самих качеств Бога, которые тоже являются тварями, но они были до сотворения времени и все, что во времени. И мы должны и это ведение иметь, должны и это познавать, потому что это не есть такое любопытствие познания, а оно приводит нас к правильному духовному деланию, что мы должны понимать, что есть суббота, субботы и суббота, суббот. То есть, от чего же отдыхал Бог, и что мы должны стяжать, к чему прийти. Бог, конечно, бесконечно и беспредельно отличается от всех сущих, как сопричаствующих, так и допускающих сопричастие. То есть, как от тех, которые во времени сотворены, так и от тех, которые были ему совечны, но были сотворены. То есть, благость, бессмертие и так далее. И это нам должно разуметь. Все бессмертные, само бессмертие, все живущие, сама жизнь, все святые и сама святость, все добродетельные и сама добродетель, все благие и сама благость, все сущие и само существование, все они, несомненно, суть творения Божие. Однако одни начали быть во времени, ибо Бог был тогда, когда их не было, другие же не начинали быть во времени, ибо Бога не было бы, если не было бы ни добродетели, ни благости, ни святости, ни бессмертия. И начинающие быть во времени есть и называются теми, которые они суть и именуются, благодаря сопричастию сущими, не начавшими быть во времени. Бог есть творец всякой жизни, бессмертия, святости и добродетели, поскольку Он превосходит сущность всего постигаемого умом и изрекаемого словом. Шестой день, согласно Писанию, доводит до конца творения сущих, подчиняющих естеству. Седьмой ограничивает движение свойственное времени. А восьмой, то есть, как называется, днем вечным, да, обнаруживает способ устроения того, что выше природы и времени. Поэтому вечная жизнь будет выше природы и времени. А седьмой день для нас воскресный день. Он ограничивает движение свойственное времени. То есть мы выходим в воскресенье, выходим в вечность. Поэтому празднуем воскресенье, мы празднуем праздник вечности. А шестой день, то есть еще ветхозаветная суббота, да, она только доводила до конца творение существующих, подчиняющее естеству. То есть упорядочивает только естественное движение в нас. Поэтому кто проводит шестой день только согласно закону, тот избегает господства страстей. Видите, какой переход от такого высокого рассмотрения к конкретным нашим проблемам, ибо они взаимосвязаны. Поэтому это не абстрактное рассмотрение, а реальное. Шестой день или суббота, да, избегает господства страстей, деятельно угнетающих душу, и бесстрашно переходит море, направляясь в пустыню. Опять-таки повествование из событий Ветхого Завета. Ах, кого из нас не угнетает душу страсти? Видите? Значит, мы переходим море в рай пустыни. Такой человек празднует субботу одним бездействием страстей. То есть даже достигая бездействия страстей, сдерживая их подвигом, верой там и другими, но не устраняя себя. То есть страсти в нас, все в наличии. Но мы своей верой, своими подвигами достигаем их бездействия. То есть они спят, они не действуют, они нас не тревожат. И в этом состоянии мы отдыхаем от них. Это есть первая суббота. Когда дикое вот это нападение страстей, если мы закрываем доступ через помыслы страстные, да, вот через Иисусову непостоянную молитву, и для нас это непостоянное, как можно частое, и трезвение, то они как-то угасают и затихают, но не исчезают. Тот же, кто переходит через Иордан, покидая и само состояние простой бездеятельности страстей, становится наследником добродетелей. Но просто не действие страстей не дает нам добродетель. То есть, если я не убиваю, не краду, не прелюбодействую и все остальное, да, заповедное в законе, десятисловие, то это еще не значит, что я добродетельный человек. Ты не убиваешь, правильно делаешь, да это долг твой, это нормально не убивать, но это еще не добродетель. И этим хвастаться там и произноситься, ох, я не убиваю, или я там не ворую. Это безумие. Так вот, не убиваю, не ворую, это что страсти во мне не оказывают действия. То есть я отдыхаю от этого действия страстей. Но эта простая бездеятельность еще не дает мне добродетели. А если хочется стать наследником добродетели, то нужно прийти через Иордан. То есть через духовное крещение, которое у нас соединяется с водным. А затем, если нет у нас, для нас Иордан это слезы, покаяние. И покидаем само состояние простой бездеятельности страстей. Мы должны и это оставить, ибо это ненадежное состояние. Тот, кто проводит шестой день, то есть субботу по-евангельски, прежде умертвив первое движение греха, достигает посредством добродетели состояния бесстрастия. Мы уже знаем, что без него о любви говорить невозможно, об истинной любви. Лишенного всякой порочности. Ибо то бесстрастие порочно еще, когда просто страсти не действуют, а это уже посредством добродетели достигаем бесстрастия. Умертвил в первом движении греха, то есть в самом начале, в помыслах. В своем уме он справляет субботу, сохраняя и само воображение чистым от страстей. То есть, вот, уже в уме воображение его не задействовано страстными образами, то есть никаких страстей, это чисто страстей. Тот же, кто переправляет через Иордан, переносится в область ведения, в которой ум, таинственно созидаемый миром, как храм, становится в духе жилищем Бога. И этому призваны мы, последователей Евангелия. Стать жилищем Бога в Духе, чтобы Дух Святый в нас вселился и жил. Тогда мы христиане. Там храм и Духа Святого. Разве не знаете, что Дух Святой живет в вас, пишет апостол Павел? В кого? В христианах. Кто подобающими делами и добрым помыслами божественно совершает себе шестой день и успешно выполняет с помощью Божией деяния свои, тот мыслью преодолевает всякое бытие, подвластное времени и естеству, и достигает таинственного созерцания вечных веков, совершенно покинув сущие вещи и переступив через них, он празднует субботу в уме неведомым образом. А кто удостоится восьмого дня, тот восстал из мертвых. Я имею в виду восстание из всего того, что после Бога, из умственных, чувственных и умопостигаемых существ, из слов и мыслей, он кушает блаженную жизнь Божию, которая подлинно есть называется единственной истинной жизнью с большой буквы, поскольку и сам становится Богом благодаря обожению. Вот к чему мы призваны, к обожению, к восьмому дню. И это деятельно, реально, в плоде должно произойти с нами. К этому мы призваны и должны покаянием двигаться в эту сторону, достигая на земле максимально возможного. В этом христианство, в этом православие, в этом святоотеческое учение и призыв. К этому Бог нас подвигает. Он желает нам этого. Он желает нас обожить, сделать богами по благодати. Чтобы мы устранились от всего, не только от греховного. Это на первом этапе так много говорится о грехе, потому что вот это первое препятствие нам. Затем препятствие является сама тварь, сама плоть наша, уже очищена от греха, но она является еще препятствием нам. Затем сами логосы, сотворенных Богом вещей, и не только вот, во времени, а и вне времени. И это нам препятствует, потому что мы думаем о благости Божьей, о бесконечности, о бессмертии и так далее, но не о самом Боге. И мы должны все это преодолеть, все тварное, чтобы выйти непосредственно к Творцу. И в этом мы и ангелу превосходим. Ибо они нам служебные духи, а не мы им. Превосходим, потому что мы должны жить в Боге, соединиться с непосредственно самим Богом, а не только с сотворенными ими вещами. К такой высоте призваны. И это должно быть у нас насаждено в памяти Духа, чтобы мы никогда не презирали свою веру как какую-то несовершенную, какую-то немощную, недостаточную, и только сравнивать ее с обрядоверием. Ни в одной другой вере нет такой глубины. Не может быть, и нет ее. Если пойти и посмотреть, во что они верят, и как, у них нет. У них все заканчивается вот на внешнем уровне. Да, отличается от нас, но внешне. Поэтому, если из православия делают, обрезают только внешнюю часть, и делают, говорят, что вот это и есть вера, а скрывают вот эти сокровища святоотеческой глубины, то это великое преступление. Пусть мы не достигнем даже в своей практике этого, но мы должны знать вот эту глубину, этот предел, что нам еще очень далеко. Начнем борьбу с грехом, но для того, чтобы двигаться в эту сторону. Вот какая у нас глубина стоит, вот какая цель и какая высота. Стать богами по благодати. И да поможет нам Господь своей благодатью, помощью, силой достигнуть истинной субботы. Субботу. Истинной жатвы жат, истинное обрезание обрезание, и воистину стать обоженными людьми и богами благодати. И ему слава, и в дивных святых его, таких как преподобный Максим Исповедник, Семен Богослов, Григорий Богослов и других, которые и доносят до нас это великое, дивное поучение. Слава во веки веков. Аминь.